Мы благодарны Тебе за это время. Ты даешь нам такую благодать, иметь такое время в своей жизни, иметь характер, чтобы делать такое решение, такой выбор принимать, чтобы проводить так субботу вместе в изучениях, созерцая Тебя, созерцая Твое Слово. И мы просим, Господь, Твоей благодати для нас. Пожалуйста, мы не хотим, чтобы это время было формальное, мы не хотим, чтобы оно было какое-то очень поверхностное. Мы жаждем, Боже, Тебя, и мы жаждем Твоего Слова, и поэтому мы просим, чтобы Ты наполнил все, что здесь будет происходить, чтобы Ты благословил меня учить, чтобы Ты благословил каждого быть не пассивным слушателем, но очень активным, рассуждающим, думающим, формирующим убеждения внутри, может быть, какие-то вопросы, для того, чтобы это не было как такое теоретизирование, когда мы какие-то знания формальные получаем, но чтобы это строило нашу веру, формировало убеждения в нас. Господь, уповаем на Тебя сильно. Аминь. Церковная библейская школа «Алмаз». Напомню, цель наших здесь встреч, цель нашей школы. Да возрастет поколение, восхищенное Богом, посвященное Библии, и созидающая церковь, распространяющая Царство Божие. Это наша цель. Не просто красивые знания, не просто вместе встретиться, пообщаться, не просто убить выходной, но действительно возрасти в то, чтобы действительно Бог был для нас наивысшей драгоценностью, Его Слово было для нас, мы были бы преданы Его Слову очень сильно, и в результате мы были бы угодными Богу служителями. Сейчас мы с вами изучаем курс антропологии, 4-й курс нашей школы. Сегодня мы этот курс заканчиваем. Следующий курс будет сотериология, то есть учение о спасении. Как люди получают спасение, как Бог это делает. Вот. В курсе антропологии давайте сейчас сделаем небольшой обзор того, что мы уже изучили. Во-первых, мы посмотрели, что значит этот термин вообще, это учение о человеке. Предыдущий курс теологии – это было учение о Боге, мы созерцали Бога и понимали, кто Он такой. В этом курсе мы смотрим на человека, кто такой человек, что он из себя представляет. Мы посмотрели на важность антропологии, увидели, какую роль она занимает в по отношению к другим доктринам библейским. Мы посмотрели, что антропология отвечает на глубокие вопросы человеческого бытия, кто человек, в чем смысл его жизни, предназначение, где счастье. Мы посмотрели, что понимание библейской антропологии делает служение угодным Богу, истинно плодотворным, потому что оно приводит служение к тому, что служение адресуется прямо в сердцевину человечества. Оно не абстрактное, не поверхностное, а действительно отвечает на то, что внутри там вопиет о нужды человеческие. Мы затронули неверные разные представления о человеке. Мы посмотрели, еще одна причина важная, это понимание библейской антропологии дает возможность верно оценивать мирские теории о человеке, об обществе, делает нас способными реагировать на это правильно, воспринимать как политический строй какой-то, философский, так и какие-то очень простые вещи. И потом мы начали изучение, собственно, антропологии, учения о человеке. И все это учение состоит из 4, мы говорили, я немножко расширил, из 5 таких составляющих. Мы посмотрели, что для того, чтобы изучить библейское учение о человеке, нам нужно посмотреть 5 таких стадий, на которых может находиться человек. 5 этапов. Первый этап какой? Вот если подумать, вот как бы возможная история человека, то есть с чего она начинается, или человечество? Сотворение. Мы посмотрели на сотворение и увидели оттуда ряд уроков о предназначении человека, о его отношениях с Богом, о том, насколько он там самодостаточен или насколько он нуждается в Боге, ну и так далее. Мы много-много оттуда уроков вынесли. Бог сотворил человека. Отношения между полами, между расами, между возрастами, много всего. Второй этап – грехопадение. Человек был сотворен, и потом произошло невероятное с ним событие – это грехопадение, которое очень глубоко изменило антропологию или то, какой есть человек, очень глубоко отпечаталось на человеке. Это не просто дождь прошел, и дождь не сильно изменяет нас, но грехопадение радикально нас изменило. После этого следующий этап – это восстановление человека. То есть грехопадение, из-за греха человек пал, и Евангелие призвано восстановить человека. Это то, с чего мы сегодня начнем. Мы с вами изучили сотворение грехопадения, и сегодня мы посмотрим на то, как Евангелие восстанавливает природу человека. Это будет третий этап. То есть, когда человек спасается, его природа изменяется, он становится причастником божеского естества, и мы изучим, что это значит. Это очень важно для понимания человека, который уже является истинным христианином. И потом, четвертый этап, вот человек спасся, его природа изменилась, и потом вся его жизнь до смерти – это процесс освящения или процесс уподобления Иисусу Христу, когда он не только в природе изменился, но он на практике жизни изменяется. Мы посмотрим на эту часть, и из этого мы увидим, как человек устроен, как же он может изменяться. И из этого учения об освящении мы увидим, кто такой человек, как он устроен, и как он может, ну, действительно, как христианин может освящаться. И последний, пятый этап, это какой? Полное восстановление в небесах. То есть, когда Евангелие завершит всю работу, когда в человеке не будет никакого признака греха, никакого признака разрушения от грехопадения, он не будет стареть, он не будет умирать, он не будет болеть, не будет боли, не будет каких-то разных других последствий греха, не будет самого даже присутствия греха. Но там еще после смерти, там есть еще другой сценарий. Для тех, кто не уверовал, кто в Евангелии не жил, для них другой сценарий развития вечности. Это вечные муки, вечное наказание, вечное отлучение от Бога. И Евангелие, которое не действовало в жизни, там просто суд Божий зальется во всей полноте. Давайте еще раз. Я просто весь курс вам сейчас рассказал, чтобы вы увидели, как мы смотрим, как мы изучаем человека. Для того, чтобы понять человека, нам нужно посмотреть на все пять этапов, на которых может находиться человек. Это сотворение. Для нас с вами это уже немножко, мы не сильно сотворены там. В Эдемском саду мы уже продолжаем, сотворение для нас действует через роды. Потом грехопадение, потом Евангелие восстанавливает нашу природу перед Богом, потом Евангелие восстанавливает нашу жизнь, наш характер перед Богом через освящение. И пятый этап, это уже для христиан, это полное восстановление Евангелия. Хорошо, понятно, да? Для вас должно быть очень ясно, как курс построен. Очень, очень прозрачно, очень просто. Я надеюсь, что все это выяснили. Хорошо, когда мы посмотрели на грехопадение, то мы увидели, что грехопадение глубоко очень сильно отпечаталось на человеке. Мы еще этого коснемся в следующем курсе сотериологии или может быть, отдельно будет как курс хамартиологии, я еще не совсем решил. То есть это как грех отпечатался, это очень серьезно. В результате мы увидели, что у человека возникла огромная нужда в восстановлении. То есть человек оторван от Бога, он не имеет духовной жизни в себе, он не имеет восполнения, даже внутреннего, наполнения внутреннего мира, он постоянно неудовлетворен, постоянно несчастлив, он постоянно ищет источник, с которым бы он мог подсоединиться. Он как разряженная батарейка, которая бесполезна, и ей нужна вот эта подзарядка, как аккумулятору. Да? И вот этот поиск постоянно происходит. Есть глобальная нужда в людях. Поэтому, когда мы смотрим на этот мир, то мы видим его не как поверхностно, да? Есть разные люди на разных работах. Мы видим более глубоко. Главная проблема мира – это грех. Это грехопадение. Когда мы смотрим на людей, и мы видим какие-то их неудачи, какие-то их ошибки, какая-то неудовлетворенность, мы должны понимать, что корень всего этого, корень плохой политики в нашей стране, корень плохой экономики, корень плохого образования, корень бестолкового воспитания, когда родители воспитывают детей, корень плохого там, транспорта в нашей стране, или неустроенного бизнеса, или такого недостойной оплаты труда или разных таких очень простых вещей, корень это грехопадение. Зарплата не изменится, пока директор не изменится Евангелием. И тогда его мышление изменится Евангелием, и он изменит свое отношение к работникам, которые у него работают. И так далее, и так далее. То есть это главный корень человеческой проблемы. Это то, к чему призвана церковь. Она призвана нести Евангелие и обращаться к этому корню. Не просто социально что-то там улучшать, или экономически, или еще политически. Но не решая корневую проблему, бестолку все остальное решать. Вчера я проверял работу одного брата, и он очень хорошую мысль написал. Он сдал работу по теологии и из книги Джеймса Пакера. И он сказал такую мысль, что... Записал ее, я ее прочитал, что если человек, он очень красиво сформулировал, у меня так не получится, но идея такая, что если человек не, как бы не решает главную свою проблему, или он не насыщается главным самым, то все остальное бесполезно для него становится. Даже благословенные вещи, он очень красиво сформулировал, кратко, у меня не получилось. Но даже какие-то остальные вещи, очень нормальные, они становятся бесполезными. То есть человеку прежде всего нужно восстановить отношения с Богом, углубиться в Бога, жить им. Тогда все остальное благословенное приобретает, ну, действительно смысл. Если же здесь у христианина, или если он не христианин, у него нет контакта с Богом, то в принципе бесполезно все остальное, оно бессмысленно. Люди нуждаются в Евангелии, это главная их проблема. И как я уже сказал, мы это изучим еще глубже, мы должны быть действительно впечатлены учением Библии о грехе и о такой глубокой нужде. Мы только затронули эту тему для того, чтобы понять, кто такой человек. Теперь мы переходим к третьему этапу, это 26-я страница, насколько я понимаю, у вас. У меня 26-я, у вас тоже? 26-я страница по конспекту, мы говорим «Восстановление через Евангелие». Вы все получили дополнительные материалы, да? Они начинаются с 26-й страницы? Да, значит, у вас так же, как у меня. Так чуть-чуть я изменил от прошлой сессии. Восстановление через Евангелие. И это восстановление делится на сколько частей? Восстановление через Евангелие на сколько частей делится? Какие это части? Первое. Что-что? Первое, восстанавливается природа. Мы об этом будем говорить. Второе. То есть я просто вас привязываю еще раз ко всему курсу. Это то, что я уже сказал. Первое, мы посмотрим, Евангелие восстанавливает нашу природу. Конечно, там много всего восстанавливается, но это то, на что мы обратим внимание. Второе, восстанавливается что? В контексте антропологии, что для нас важно? Природа Евангелия меняется, и потом вся жизнь, характер человека меняется, то есть освящение происходит практическое. Это две части, которые третья и четвертая части, которые мы изучаем в антропологии. Понимаете, да? Я просто хочу, чтобы для вас стало очевидно, где мы находимся. Чтобы вы понимали развитие материала. И последняя часть Евангелия полностью восстановит человека в небесах. Понятно, да? Некоторые люди смотрят с таким классическим славянским железобетонным выражением лица. Трудно понять, вы вообще слушаете меня или нет. Нужно вообще, украинские проповедники должны быть людьми веры во время проповеди. Особенно если они смотрят на братьев, они должны быть просто верой брать, что он действительно слушает, думает, и ему даже, наверное, вот он, что у него там процесс идет, несмотря на его выражение лица. Хорошо, восстановление через Евангелие. Первое. Служение Евангелия – единственное лекарство против вируса грехопадения. Мы посмотрим на этот момент, для того, чтобы просто еще раз убедиться, что только Евангелие решает основную проблему человека. Это основная проблема человека в чем? В грехопадении. Я вас буду будить, говорите громче. Так как грех является корневой проблемой человечества, то Евангелие является главным и единственным лекарством человечества. Так как только через него может решиться проблема грехопадения. Только Евангелие это может изменить. Это то, на чем стоят евангельские христиане. Только Евангелие Спасение только через Христа, только верой, только по благодати. Это и есть Евангелие. Не Евхаристия или хлебопреломление, не какие-либо обряды в церкви, не добрые поступки, не причастность к той или другой церкви, не религиозные какие-то другие достижения, обеты или еще что-то, это не решает. Только Евангелие это решает. Служение Евангелия приносит человеку, который покоряется Евангелию, четыре перемены в решении проблемы его греховности. Первое, дается новый статус в глазах Бога. Человек становится, Библия говорит, святым в глазах Бога, усыновленным, принятым, совсем мирные отношения. Он был врагом, стал другом Богу. Во-первых, статус его меняется. Во-вторых, ему дается природа, новая природа. То есть человек не просто ему прощаются грехи, но человеку дается другая природа внутри. Причастники божеского естества, Дух Святой живет в человеке, и эту природу через нее действует и работает внутри человека. И таким образом человеку не просто прощены грехи, но ему дана сила жить новой жизнью. И многие христиане об этом не подозревают, не полагаются на силу Духа Святого, который в нем, не видят себя как новое творение во Христе. И поэтому они не могут верить легко, что жить святой жизнью – это то, что естественно для них. Это то, что есть украинское слово «природня» для них. То, что для них вот это их естество туда тянется. Им кажется, что нужно жить праведной жизнью. Это важно, потому что Бог повелевает и будет за это наказывать. Но на самом-то деле мне-то хочется совсем другой жизни. Я-то хочу вот какие-то греховные утехи иметь. Но я вынужден жить по-христиански, Бог требует. Это происходит с христианами, которые не знают или недостаточно верят в то, что у них другая природа. Третий момент, который дает Евангелие. Новая практика жизни или возрастающая победа над остатком греха, над плотью. Несмотря на то, что у человека есть новая природа, у него есть все равно заноза греха. И хоть эта заноза, если можно сказать, маленькая, она работает как фабрика, и она выдает греховные желания, греховные устремления, греховные мысли, греховные чувства, греховное волевое какое-то состояние противления Богу, противления Его Слову. То есть этот осколок греха в нас есть. И он может, несмотря на новую природу, он может править, как будто бы он есть наша главная природа, он есть главный такой управляющий нами принцип. И поэтому в таком состоянии бывает христианин себя так ведет, что даже не заметишь, что он христианин. Конечно, он постоянно так не живет, но такие периоды у него могут быть. Поэтому нам не просто дана природа, у нас есть еще этот остаток греха, и вся оставшаяся христианская жизнь, это будет жизнь возрастания духовного. Мы никогда здесь на земле не достигнем полного совершенства. Мы всегда должны будем возрастать и побеждать этот осколок греха, и постоянно будет в плоти нашей, в нас будет вот эта война, и мы должны учиться жить святой жизнью. Это третий момент. Евангелие приносит нам новую практику жизни. Дает во втором моменте новая природа, Дух Святой дает нам основания для победы, но нам нужно учиться этой победе. Четвертое – это полное освобождение от греха в небесной жизни со Христом. Евангелие приводит нас к тому, что там происходит полное освобождение. Даже от присутствия греха, от плоти не будет, в смысле греховности. Исходя из этого, становится очевидным, что главное служение христианина и главное служение всей церкви – это служение великого поручения. Матфея 28 глава, последние стихи. Это служение Евангелия. Служение донесения Божьего Слова до сердец людей, чтобы это Слово их, во-первых, спасло, и, во-вторых, продолжало их освящать и привело их к тому, чтобы они полностью освятились в небесах. Это главное служение христианина и всей церкви. То есть служение, которое донесет Евангелие, разъяснит его и разъяснит, как применить Евангелие в каждой сфере жизни человека. Я хочу на этом немножко остановиться. Главное служение христиан и всей церкви не просто привести человека ко спасению и посадить на лавке в церкви. Он уже спасен, в принципе, все нормально. Евангелие должно продолжать действовать в жизни человека, чтобы каждую его сферу осветить. Именно поэтому я постараюсь вам это нарисовать сейчас. То есть, когда человек спасается, вот если это его сердце, в его сердце приходит Господь. На этом дело не заканчивается. Его жизнь состоит из многих разных сфер. Это сферы работа, воспитание детей, служение, взаимоотношения, какие-то его чувства, его отношение к людям, к прошлому, много-много разных моментов. Разные сферы жизни. Вот здесь Евангелие, оно подействовало на сердце, и таким образом в сердце пришел Христос. Теперь это же Евангелие, оно как бы, оно должно продолжать действовать на каждую сферу. Чтобы каждая сфера у человека получала освящение, чтобы спасение, которое здесь уже в природе человек имеет, оно как бы завоевывало больше и больше каждую сферу, чтобы оно распространялось на всю жизнь. Поэтому есть такие отрывки, которые говорят именно о том, что мы продолжаем как спасаться. Подразумевается не в смысле, что мы не спасены, что мы не усыновлены, но подразумевается, что спасение должно проявляться в нашей жизни, должно завоевывать нашу жизнь. Каждую сферу нашей жизни. Именно поэтому православные, почему вот у евангельских христиан и православных иногда возникает такой непонятный диалог. Ну, например, евангельские христиане могут говорить, что там, мы спасены, и православный может среагировать, вы гордецы, когда вы так говорите. Потому что они понимают спасение, они не понимают вот эту часть спасения, что спасение дается... Ну, как бы начаток спасения дается в момент покаяния. Они подразумевают, они сосредотачиваются, что спасение – это такой процесс обожения, они говорят, то есть уподобление, как бы освящение, по сути. И поэтому, разве ты можешь когда-нибудь сказать, что ты уже полностью святой? Нет. Значит, ты не можешь никогда сказать, что ты спасен. Ты как бы спасаешься, надеешься, что Бог там тебя приведет. Но это то отличие. На самом деле Библия описывает две стороны. Спасение в одно мгновение, которое дается через веру, подчинение Евангелию, и спасение, которое освящает жизнь человека и завоевывает всю его жизнь. Вот это то, почему в церкви должно происходить наставление, касающееся разных сфер жизни. Касающиеся работы, я уже перечислял разные сферы. Это то, почему мы в своей церкви делаем разные конференции, которые касаются разных сфер жизни. Чтобы Слово Божье проработало сердце человека, касаясь каждой сферы жизни. Чтобы он был такой же поклонник Божий, когда он поет песню во время поклонения, когда он слушает проповедь, и когда он со своей женой или с мужем едет домой, или когда он разговаривает со своими соседями, с друзьями, со своими детьми, когда он на работе работает или филонит, чтобы там везде поклонение Богу или прославление Богу было представлено. Слово Божье должно проработать каждую сферу, иначе наше спасение ютится там внутри, у нас, еще в нескольких сферах, а во всех остальных сферах руководящий принцип – это мирское, антиевангельское мышление. И человек живет двойной жизнью, он, это лицемер. Он, когда рядом христиане, он максимально изображает очень праведную жизнь. Когда рядом с ним никого нет или рядом не христиане, он просто нормальный человек, то есть он мирской человек. Он дружит с миром в этих сферах. И чтобы этого не было, чтобы Евангелие все-таки завоевывало всю жизнь человека, очень важно, чтобы в церкви было такое служение, когда бы было Слово Божие доносилось и в проповеди, и в личном наставничестве, в пастыревании душ, доносилось до каждого сердца, и сердце бы менялось, и каждая сфера бы освящалась. Это то, что важно в общем для церкви, и сейчас я хочу к вам более персонально обратиться. Это то, что важно для каждого отдельного христианина. Нам недостаточно просто приобрести некоторую праведность, которую мы можем, ну скажем, чуть-чуть немножечко в каких-то сферах отражать, а в остальном жить просто как-нибудь. Нам нужно искать освящение в каждой сфере жизни. Другими словами, если проходит какое-то общение на тему работы, как Библия учит о работе, мне там нужно быть, потому что мне нужно, чтобы Слово Божье эту сферу в моей жизни проработала и осветила меня. Если какая-нибудь еще другая тема, мне нужно там быть, мне нужно углубляться. Это то, почему, кстати, школа организовалась, потому что мы хотим, чтобы... Это то, что я стараюсь, каждый предмет я стараюсь применить к разным сферам жизни. Я бы мог это вступление сделать очень краткое, но я пытаюсь показать, как это применительно, как действие Евангелия применительно к нашей жизни, к поиску истины по каждой сфере нашей жизни, как это применимо к церкви, как церковь должна взращивать служение, которое бы помогало всем христианам коснуться каждой сферы и так далее. Это очень важно увидеть. Слово Божье должно проработать каждую сферу жизни христианина. Недостаточно просто спастись, статус получить спасенного человека и потом просто жить по какому-то наитию или потому, что мне хочется, или потому, что у меня там получается. Мы нуждаемся, чтобы Евангелие проработало каждую сферу нашей жизни. Какие-то эти части, которые здесь, четыре части действия Евангелия, мы изучим глубже. В частности, новый статус в глазах Бога мы изучим позднее. Сегодня, правда, мы это затронем. Особенно мы сегодня изучим второй момент, это новую природу. Третий момент мы еще в конце нашей школы будем изучать, когда личное освящение, личное возрастание, мы обратим на это внимание, как это происходит, этот процесс. Но сегодня мы тоже этого коснемся, чтобы просто человека правильно изучить. Полное освобождение от греха в небесной жизни мы коснемся в курсе, наверное, эсхатологии. Это последние времена и что будет в небесах. Эсхатологии, правильно? Вот. Что-то мы сегодня коснемся, что-то мы будем изучать глубже. Итак, далее мы изучим, как Евангелие изменяет природу человека с грешной на святую, и как христианин возрастает духовно, уподобляясь Христу, и как эти две сферы учат нас о человеке, и как это уже мы должны применять. Вот до конца этого дня мы изучим эти две стороны. Начнем с новой природы христианина. До этого момента все понятно, да? Хорошо. Новая природа христианина. Сделаем небольшое введение. Для формирования верной и полноценной антропологии христианину необходимо иметь познание перемены, произошедшей в природе человека в момент спасения через Евангелие. Когда мы приняли Евангелие, мы не просто убеждения поменяли, и мы не просто поменяли группу людей, и мы даже не просто поменялся наш статус в глазах Бога, не просто изменились наши отношения с Богом, но произошла сверхъестественная духовная перемена в нас самих. Мы ее не почувствовали. Если кто-то думает, что почувствовал, он не это почувствовал. Библия не учит, что мы это можем физически почувствовать. Но это произошло, то, во что мы должны верить. Почему мы еще должны в это верить? Потому что наша жизнь не так уж очевидно нам проповедует, что мы изменились. Приняв Евангелие, действительно подчинившись Евангелию, действительно уверовав, действительно получив спасение, некоторые верят в Евангелие якобы, но это еще не та вера, они не спасены. Но даже если мы действительно это приняли, мы в своей жизни видим масса подтверждений как тому, что мы грешники. Как одна сестра сказала, ну, новая, конечно, уже тварь, но все равно еще тварь. Тварь в Библии творение, на самом деле, имеется в виду. То есть, поэтому многие говорят, ну, я-то спасенный грешник, но я грешник. И подразумевают не в смысле, что мы делаем грехи, и в этом смысле мы грешники. Но подразумевают, что мы, по сути, точно такие, как были, такими и остались. Нам нужно для того, чтобы понять, кто такой человек, нужно усвоить этот момент. К сожалению, многие христиане не испытывают победоносную христианскую жизнь именно из-за того, что даже не подозревают о радикальной духовной перемене, которая с ними произошла в момент обращения. Это одна из причин, почему христиане не переживают духовной победы. Они даже не подозревают о том, что с ними произошло. Слово Божье не проработало их веру, их убеждения относительно того, как радикально они изменились. И они просто неправильно видят себя. И они не видят никакой основы для новой святой жизни. Более того, они видят основу для греховной жизни. Они смотрят на себя так. Они были свиньей, если такое образно рисовать, да, которая во грехах, как в грязи валялась. Потом она как-то поняла, что нужно покаяние, не хочется в ад попасть, я хочу попасть в небеса. И ее как бы и шланга помыли, сказали, теперь все окей, ты прощена, грехи твои смыты, но внутри ты как был грешником с такой свиной природой, так ты и остался. И поэтому, когда эта свинья выходит на улицу, она понимает, что ей нужно идти по чистым каким-то тротуарам. Но когда она видит классную, такую греховную, грязную лужу, у нее все ее сердце туда бросится, ей хочется туда броситься и валяться. И поэтому это постоянное, вот скорее бы умереть, потому что хочется, счастье-то мое, мое-то призвание и предназначение вот там в луже быть. Я-то свинья. Но нужно вот быть святым. И что получается? Человек бросается в эту лужу и, в принципе, начинает валяться, потому что вот она моя стихия. Кстати говоря, вот поэтому в Петра написано, помните, что пес идет валяться, возвращается к своей блевотине. То есть там говорится о человеке, который как был псом, так и остался. Он не спасся. Поэтому, помните этот отрывок, да? И поэтому по верной пословице с ними происходит. Они опять возвращаются к своим грехам. Они просто не были спасены. Но дети Божьи, это они, если они рождаются свыше, на самом деле они перестают быть свиньями, они становятся овечками. И когда овечка идет и думает, что она свинья, и она видит лужу, которая привычное дело, я всегда была свинья, я сейчас свинья. И потом мне хочется эту бровь, это моя стихия, если я там не буду жить, я буду несчастна. Я не смогу себя реализовать, я не смогу наслаждаться жизнью. Вот это христианство такое, которое нужно держать себя в рамках. Я же, она уже по природе овца на самом деле. И ее природа это не валяться в грязи. Но если она убеждена, что она свинья, ей просто хочется быть там. Она принимает решение на основании неправильного антропологического мировоззрения. На основании уже неправильно себя видит. И она должна из Библии понять, что она уже овечка, для нее это не свойственно. И, кстати говоря, что происходит с детьми Божьими? Например, они думают, что они все еще это свинья, спотыкается, может быть, об бровку, падает в грязи, да? Может быть, первое время она там может поваляться, там некоторый промежуток времени. Но потом она чувствует дискомфорт. Я думаю, как странно, всю жизнь валялась, так мило было. Ну, она сейчас не может уже наслаждаться грехом. Именно потому, что природа другая. Для овцы не свойственно валяться в грязи. Она, если попадает туда, она хочет выскочить оттуда, она хочет очиститься, для нее это неестественно. Вот здесь происходит обман, сатана обманывает христиан, что с тобой ничего не произошло. Ты как был падший грешник, ты такой остался, и какая разница, что Бог тебя простил. Все равно ты будешь жить и всю жизнь любить грех. У тебя нет шансов, у тебя нет силы. Если ты будешь держаться праведности, ты будешь всю жизнь мучаться. И этим он подталкивает бросаться в эту грязь. Но когда мы понимаем, что для нас это не свойственно, и для нас самое мощное счастье – это воля Божья. Это воля Божьей жить, это воздерживаться от всякого греха, как бы он желанен не был для нашего осколка греха. Это дает нам силы побеждать грех. И можете вспомнить отрывок Римлянам в 12 главе, там написано, чтобы мы познавали волю Божью, которая благая, угодная и совершенная. Там не написано, но можно, если разъяснить, мы должны понять, для кого она благая, угодная и совершенная? Для нас. Любая воля Божья, самая может быть для нас трудная, для нашей плоти, это воля угодная для нашей природы, для нашего сердца. Она благая и абсолютно совершенная. То есть это самый лучший, самый идеальный вариант жизни. Самый лучший вариант, как мне поступить. Например, я согрешил против кого-то, и мне бы хотелось, чтобы тот человек пришел и извинился передо мной, или чтобы мы эту тему закрыли. Но Писание говорит, воля Божия говорит, пойди извинись. Это дискомфортно, это трудно. Но я должен понимать, это самый лучший, самый уникальный, самый совершенный путь для моей жизни. Выбирая этот путь, даже немножко преодолевая свои, даже не немножко, временами нужно серьезно противостоять и умерщвлять свою плоть, распинать ее, буквально предавать на смерть и быть жертвой живой. Вот что значит. И вот даже преодолевая эти страдания, все равно это лучший путь. Когда мы верим по-библейски, это дает нам огромные силы делать верный выбор, в волю Божью. Так вот, к сожалению, многие христиане этого не понимают. И именно поэтому они не испытывают победоносной христианской жизни. Их мировоззрение, их вера, их убеждения настроены на то, что счастье в грехе. Ну, может быть, не счастье, может быть, это глобально. Просто вот здесь мне сейчас будет лучше, если я так поступлю. Здесь лучше промолчать немножко так, обмануть, так будет лучше. Такие христиане продолжают мыслить до потолка своих естественных плотских способностей, как в вопросе борьбы с грехом. Они полагаются на себя, на свою дисциплину, на свою силу, ну и Бог там немножко подспорье какое-то даст. Но в принципе выше потолка я не могу. Вот он, а потолок еще и не выше, выше головы не прыгнуть. Поэтому такие христиане часто, они даже не пытаются верить сверхочевидного и поступать сверхпривычного. Они просто делают то, что им было привычно, то, что логика человеческая объясняет. Они не пытаются поступить, сделать такой подвиг веры. Они доходят до какой-то границы и говорят, я дальше уже не могу. Нет, ты можешь. Смотри, спортсмены на Олимпиаду готовятся. У тебя есть еще силы. Ты можешь себя дисциплинировать. Это расчет на себя. Человек делает еще несколько шагов вперед. И потом он доходит до следующей границы и говорит, все, дальше точно невозможно. Это ни один человек уже не вытерпит. Это сверхсил, тут каждый, и Бог меня поймет. Вот за этой чертой, за эту черту человек может переступить для того, чтобы угождать Богу. Только если он верит в Божью силу, которая в него, и в новую природу, которая в него. Он говорит, я могу, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все силы закончились. Хочется, чтобы все обо мне заботились. Я уже много-много преодолел всех этих границ. Я уже сделал, я выжил из себя все, что мог. И вот дальше христиане проигрывают многие. А побеждают те, которые верят, что их природа изменилась. Которые правильно на себя смотрят. И тогда они правильно и на Бога смотрят. Это взаимосвязано. И поэтому они говорят, утомляются и юноши, молодые люди падают. Самые дисциплинированные, самые наполненные жизнью и силой люди падают, разбиваются. Но надеющиеся на Господа обновятся в силе. Они не просто пойдут поспят и обновятся в силе. Нет времени спать. Нет возможности отдохнуть. Нет возможности закрыться. Нет возможности пойти и утешиться. Сейчас Бог ставит меня в ситуацию, где я должен умереть для себя и Божьей силой поступить праведно. Я не могу это сделать. Это нереально вообще. Это просто теория библейская. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я реально устал, это ко мне не подходит. Ко мне подходит, что мне сейчас нужно спать. Ко мне подходит, что мне сейчас нужно о себе побеспокоиться. Я себя потеряю за этим сужением. Я потеряю свою жизнь. Я перетрудился. Это неправильно, это нехорошо. Я это точно не могу. И эти люди проигрывают. И они просто греховно поступают. Давайте посмотрим одну презентацию. Работает у нас проектор? Не работает. Давайте попробуем его еще раз включить, который верит в то, как Бог его изменил. Это важный момент, это связано с практикой нашей жизни. Это, мы должны это понимать о человеке, как Бог его изменил. Это дает нам победу в духовной жизни. Вопрос. Будто бы мы надеемся уже на себя. И что значит отрывок, что все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе? Все праведное, все новое, все благословенное – не может жить без Бога. Любое освящение в нашей жизни, любое благословение, которое Бог нам дает, оно не работает без Бога. Это начинается идолопоклонство, когда мы что-либо, что угодно начинаем рассматривать через призму, скажем, независимости от Бога. Это все становится идолопоклонством. Любое Божье благословение таким становится. Поэтому, когда мы говорим, что новая природа, то я не имею в виду, что она действует сама по себе, что мы там боги стали самодостаточные. Вовсе нет. Но это говорит о том, что Бог так благословил меня и так действует во мне. То есть, когда мы говорим о этой природе, Бог действует во мне радикально. Он меня радикально изменил, написал из каменного сердца, сделал плотяное, написал свой закон на внутренностях моих. Это то, кто и есть, он меня уже изменил. Он действует через это. Просто знание этого и вера в это то, через что Бог действует и дает, как бы активирует свою силу внутри меня. Через эти истины, через эту перемену. Это не делает нас независимыми. Это не делает нас самодостаточными, вовсе нет. Мы не можем сказать так, что я просто полагаюсь на свою природу, и я без Бога могу так действовать. Ничто не действует без Бога. Самая благословенная вещь. Это немножко сложно, просто я пытаюсь как бы проиллюстрировать очень ясно эту истину про новую природу, поэтому оно может так немножко звучать, как будто бы мы на себя полагаемся. Я больше иллюстрирую ее в сравнении с тем, когда человек думает, что в принципе его помыли, а внутри ничего не изменилось. То есть его-то простили, но в принципе он какой был, такой и остался. С теми же ценностями, с теми же способностями внутренними. То есть Бог нас изменяет, мы новое творение. Ну, может быть, не совсем понятно, оно и не совсем так и понятно и есть на самом деле. То есть оно не совсем можно все разложить. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, это просто Бог действует через то, когда мы понимаем, что мы новое творение. Это не самовозвышение, это не самооценка, которую главное себя накачать, что я могу, я пойду и это сделаю. Это то, что нас также продолжает смирять и вводить в зависимость от Бога. Но это то, как Бог действует. Он хочет, чтобы мы знали про это. Мы будем дальше еще исследовать. Может быть, это станет понятней. Не может быть, я надеюсь, точно. Все могу, то есть под все подразумевается все, что Богу угодно. И если Бог это показывает мне сделать, я могу это сделать Его силой, конечно. Это не значит, что мне это просто, пойду сейчас сделаю. Иногда и так, слава Богу, мы доросли до этого, но может быть и не так. Нам нужно уповать на Бога, искать Его силы. Но я просто показал, как вот работает, вот до какой грани мы доходим, как мы начинаем мысль. Давайте, мы сейчас еще разберемся. Давайте посмотрим разное мышление презентации. Опять выключилось, хорошо. Окей, давайте тексты читать. Что нам презентации? Мы поборемся, нам нужно будет побороться, потому что это очень важная презентация там есть. Давайте откроем основных два отрывка, которые я хочу предложить для изучения. 2 Петра, 1 глава. Второе послание Петра, 1 глава. С 3 по 5 стих мы посмотрим. И позже может быть, мы еще и дальше прочитаем в сегодняшнем дне. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Кстати, вот еще одна величественная истина, которая говорит, что нам дано все необходимое для жизни и благочестия. То есть для того, чтобы в любой ситуации мы могли жить благочестиво, нам все дано для этого. Мы не лишены чего-то. Нам не нужно придумать и сделать то, что вообще абсолютно для нас невозможно. Для нас, я имею в виду, в связке с Богом, в уповании на Бога, для нас, которые покорны Богу. Все потребное для жизни и благочестия. Как нам это даровано? Через познание призвавшего нас славою и благостью. Бог призвал нас, показав свою славу, свою благость, показал нам это в Евангелии, и мы познали Его через это, мы уверовали в Евангелие, подчинились каждой истине, приняли как убеждение, через это мы спасаемся. Которыми, это этой же славой и благостью, дальше написано, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Бог открыл нам свои обетования, то есть Он что-то обещает, мы на это можем уверенно полагаться. Это тоже сила христианской жизни, упование на обетование. Когда тебе очень трудно, и ты знаешь, вот сегодня Дмитрий Врублевский, он делился, да, когда он говорил, что не мог найти работу, и потом он вспомнил из Второзакония, Бог показал ему отрывок, где говорится, что от Бога обогащение, и все, это Бог дает. И есть, конечно, другие отрывки, которые говорят, что Бог о нас заботится. И это обетование, Бог говорит, я тебя никогда не оставлю и не покину, я буду заботиться о материальной сфере твоей жизни. И мы на это полагаемся, это дает нам силы переступать эту черту, до которой мы дошли и сказали, все, теперь только греховный выход работает, пойти украсть, убить там или что-то такое, пойти на какую-то плохую работу греховную. Но эти обетования дают нам силу. Дабы вы через них, через эти обетования... То есть, чтобы они действовали в вашей жизни, чтобы мы через них соделались причастниками божеского естества. Одно из обетований, с которого вообще начинается христианская жизнь, это суть, по сути, Евангелие. Бог обещает спасать грешников, прощать, примирять с собой, изменять их и так далее, через жертву своего Сына. И мы спасаемся просто, когда мы верим в это обетование. Вот через это обетование, через нашу веру в Него, мы сделались, в прошедшем времени стоит этот глагол, не сделаемся, не может быть, не если постараемся, но мы уже сделались через познание призвавшего нас славой и благостью, сделались причастниками божеского естества. То есть мы не стали богами, у нас нет природы божественной, в смысле, что мы боги, но мы как бы причастники, то есть некая часть вот этой Божьей чистоты, Божьей природы, Божьей силы, она дарована нам. Мы стали причастниками Его. Это как мы какую-то часть из этого имеем. Бог подарил нам ее. Мы уже соделались. Он поместил это внутри нас. Это как новая генетика, новая ДНК духовная, новая природа внутренняя. Оно имеет другие побуждения, другие ценности, другую силу, другие устремления, другую жизнь. Это то, что нам подарено. Это то, что произошло. Для чего? Точнее, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества через эти обетования, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То есть это Евангелие, можно сказать, Евангелие господства. То есть Евангелие – это нужно уверовать во Христа Спасителя и Господа. Мы покоряемся Его господству. Евангелие обязательно приводит нас к перемене жизни. То есть и вот эта новая наша природа, это, вот эта внутренняя перемена – это часть духовной победы, чтобы не быть под господством мира, под господством этого растления похотью. И теперь смотрите 5 стих. «То вы, раз такой Бог, раз Он своей силой нас спас, раз Он через свои обетования, мы уверовали в них, Он дал нам вот эту причастность божеского естества, которая выражается в отречении от всего греховного, раз мы это имеем, то отсюда вывод, 5 стих, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание и так далее. То есть здесь описывается цепочка освящения практического. То есть он говорит, покажите в вере вашей добродетель. Вы верите? Хорошо, покажите добрые дела. Пусть ваша вера приведет к добрым делам. В добродетели рассудительность. Добрые дела должны быть рассудительными, не просто какими-то бездумными, где вы как глупцы, которых используют какие-то там махинаторы. Ты христианин, ты должен делать добрые дела, поэтому пойди там и, ну, не знаю, что-то плохое сделал, греховное. Или пойди там, сделай столько доброго дела, что ты просто умрешь там от перетруждения какого-то, ну или что-то, или там забросишь свою семью. То есть, ну и так далее. Там пишется цепочка практического освящения. То есть освящение в жизни, это касается следующего уже этапа антропологии, да, то есть как бы, как это освящение учит о нас. Но заметьте, здесь есть мостик между первым и вторым. Первое – это новая природа, второе – мы должны на практике являть эту новую природу. И между первым и вторым есть мостик, сейчас мы на него обратим внимание. Это очень важный момент, это механизм, как же мы можем на практике освящаться. Он в 5 стихе. «То вы освящайтесь, и как? Прилагая к сему все старание». К чему к сему? Экзегетика, да? Герменевтический вопрос. К чему к сему? К чему? Смотрите, написано, мы должны прилагать все старание, которое только у нас есть. Мы должны все свои силы, всю свою страсть направить на что-то, вот на это к сему. Мы должны приложить все старание, чтобы жить, освящаясь изо дня в день. Очевидно, мы должны не бездействовать, мы не просто должны жить какой-то бездумной, ленивой жизнью, мы должны трудиться, все старание, которое у нас есть, все трудолюбие приложить, это залог победы, это залог успеха, но иногда мы видим людей, которые прилагают титанические усилия в процессе освящения и живут покоренные страшными грехами, живут без победы. Может быть, не страшные очень грехи, но они страшно погрязли в греховности. Они продолжают и продолжают, они никак не могут вырваться из этого. Потому что они прилагают старания, но к тому ли они прилагают старания? Так к чему же нужно прилагать старания? Всем нужно открыть Библию. Я вижу людей, которые не открыли Библию. Вам нужна Библия, друзья. Я хочу видеть, что вы открыли Библию, вы делаете в ней пометки. Этот стих становится для вас родным, этот отрывок. Вы на полях пишете, я хотел бы видеть, чтобы вы открыли не только Библию, но у вас были в руках карандаши и ручки, чтобы вы делали пометки, чтобы Библия с вами говорила. И я сейчас хочу попросить, обращаюсь ко всем, если вы занимаетесь сейчас суперважным делом, отложите его, откройте свою Библию. И нам нужно сдружиться с Библией, это то, что мы делаем. Этот отрывок, мы потом откроете его, он будет на вас кричать, в самом лучшем смысле, он будет вам проповедовать. Если вы там ничего не пометите, это будет просто текст, который к вам не обращается. Вы не работали, вы не проработали его. К чему к сему все старание? К тому, что нам даровано, в 3 стихе написано. Нам нужно приложить все старание к тому, что нам даровано. Еще есть какие-то мысли? 4 стих. Чтобы соделываться причастниками божеского естества и удаляться от господствующего в мире. Да. Правильно это или нет? Почему это неправильно? Экзегетика, дайте мне ответ по тексту. Почему это неправильно? Какой изъян есть в том, что этот брат сказал? Окей, это один момент. Четвертый стих пояснения третьего момента. Хорошо. Но в этой формулировке даже по четвертому стиху есть изъян. Почему мы не можем сказать так? Мы должны прилагать все старание, чтобы соделываться причастниками божеского естества и удаляться от господствующего в мире растления. Потому что это дано нам от божественной силы, а не от стараний. И потому что мы уже причастники божеского естества. Смотрите, соделались, это в прошлом времени. Нам это не нужно сейчас делать. Мы уже это соделались через то, что покорились обетованию. Под обетованием подразумевается евангельское обетование. Поэтому в этом есть проблема. Когда мы стараемся достичь того, что нам уже подарено, вместо того, чтобы полагаться на то, что нам уже подарено, и от этого искать победу, мы это пытаемся еще заработать. Понимаете? Это экзегетика текста или герменевтика, да? То есть мы применяем герменевтику и делаем экзегетику, мы анализируем. Соделались в прошлом времени. Это нам уже не нужно делать, это уже сделано. Поэтому все старание нам не нужно к этому прилагать. Нам нужно верить, что это уже сделано. И на это полагаться. И прилагать старание к чему-то другому, соответственно. Ну, давайте так. Во-первых, третий стих четвертым стихом разъясняется, да? То есть в третьем стихе написано, что нам даровано все необходимое. И так очень, очень, если кратенько, да? И потом описывается, как нам это даровано. Через познание, призвавшего нас славою и благостью. И потом разъясняется, как он нас призвал, ну или как эта слава и благость работает, через которое нам даны обетования. И через эти обетования мы сделались уже причастниками божеского естества, удалившись, тоже в прошедшем времени в этом стихе написано, от господствующего в мире растления похоти. В этом стихе нам нужно продолжать освящаться, об этом написано с 5 стиха, и продолжать на практике удаляться и удаляться от растления похоти. Но в 3 и 4 стих описывает момент спасения. Нам все подарено, когда мы положились на обетование Евангелия. И тут просто Евангелие разъясняется, как это познание Бога и тому подобное. То есть, если очень просто сказать, мы должны к всему прилагая все старание, к тому, что описано в 3-4 стихе. А там описано то, что нам подарено через Евангелие. Очевидно это или не очень? К всему. К тому, нам даровано все потребное для жизни и благочестия. И потом это разъясняется, через что это было подарено и что под этим подразумевается, что нам подарено. В частности, нам подарено, спасение, да, но в частности здесь подчеркивается, мы стали причастниками божеского естества. Мы соделались уже, мы это имеем, и в момент Евангелия мы удалились от растления похотью. То есть такой вектор мы повернули, потом нам на практике нужно это делать еще. Но вообще вектор отношения к миру изменился. Вот к тому, что нам подарено, нужно прилагать все старание. Нам нужно опираться на богатство, которое мы имеем во Христе. В частности, вот это изменение внутренней природы нашей. Прилагая к всему все старание, мы должны возрастать. Вопрос, как прилагать старание, что это, как, что стараться, что делать. Прилагать все старание, это... Давайте, другим словом, что значит прилагать все старание? Сосредотачивать, очень правильное слово. В каком направлении мне нужно стараться? На чем мне нужно сосредотачивать свое внимание? Ну, главное, ни на что не смотреть, я просто должен. И какие еще, тогда лучше, там, я не знаю, в монастырь или лучше там. Вот просто, главное, вот чтобы искушений не было рядом. И это правильно, нам написано убегать искушений. Но не это главное, к чему мы должны прилагать старания. Потому что когда христиане начинают прилагать старания к тому, чтобы не согрешить, в первую очередь, и вот они тогда полагаются на себя, я могу не согрешить, сам по себе, своими плотскими силами. И он проигрывает. Ему для того, чтобы не согрешить, он, конечно, должен об этом думать серьезно. Другие тексты ясно к этому призывают. Но он должен сосредоточиться на том богатстве, которое он имеет во Христе, потому что оно дает основание для веры, для того, чтобы обетования начали работать, для того, чтобы Бог правильно через все свои истины утверждал меня. Вот современный период. Поэтому делайте все возможное, чтобы дополнить вашу веру добродетелью. Спасибо большое. Хороший пример того, что нам нужно при таком исследовании, которое мы делаем, нам нужен текст ближе к оригиналу. Вот современный перевод здесь врет. Это плохой перевод. Этот перевод есть пересказ. Я не критикую того, кто им пользуется. Я просто пытаюсь нам всем объяснить, что для такого исследования нам недостаточно такого. Это просто пересказ. Этот человек понял, что это значит, и потом более простыми словами, удаляя важные какие-то грамматические конструкции, он просто уже вкладывает. То есть вот из этого перевода даже невозможно понять о том, что какое-то старание нужно прилагать к чему-то. Здесь, по сути, подразумевается старание, типа «покажите добродетель». А как, что здесь в тексте написано, уже не показано. Василий Герасимович, что ты хотел сказать? Ну, а разве так бывает в грамматике языка? То есть, может ли к всему относиться к тому, что ниже написано? Разве в грамматике так бывает, чтобы мы говорили так? Чтобы мы прежде чем определим предмет, заменяли его местоимение, это да? Или нет? Такого не бывает. То есть, мы не начинаем так разговор, если мы говорим, вот эта кафедра, она вот прозрачная, и она мне очень нравится. Мы не говорим так, она очень хорошая, очень нравится, что она, непонятно, о чем идет речь. То есть местоимение, оно сначала идет предмет, а потом местоимение обращается к тому предмету, заменяя, чтобы не писать повторно то же самое, просто местоимением. Не может к всему обращаться, к тому, что написано, например, в 8 главе здесь. 8 там нет, правда? Ну, грамматически это разве возможно? Например, приведите пример, когда это возможно. Еще какой-нибудь пример. Ну, это же очевидно всем, ну, кому-то одному не очевидно. Приведите другой пример, когда бы так мы говорили, скажем так. Ну, смотрите, ну, в том контексте все равно, например, в «Она працюе», да, Там картинка говорит, кто она. Да? То есть там как бы картинка, в виде картинки подразумевается там не то есть кто-то конкретно, и потом говорится, и все понимают, о чем идет речь. Если с автомобилем, там автомобиль изображен, или как минимум сразу же после этого идет, ну, я не знаю, как это, мы сразу же понимаем, к чему это относится. Ну, ладно, у нас сейчас нет времени на это, но это хорошее было упражнение, вы можете об этом еще подумать. Непонятно к чему. Вот я и говорю, подумайте об этом еще больше. Я попытался это объяснить. Прилагая к всему все старание, я считаю, относится к тому, что было описано выше, и не может относиться к тому, что описано ниже. На перерыве поубеждайте меня еще. Может быть, поубеждайте меня в этом тексте. То вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель. То есть мы... Послушайте, пожалуйста. То есть если это относится к ниже, то мы тогда можем так сказать. То есть это всему мы можем заменить. То есть, чтобы это работало, мы-то должны, например, я могу так сказать, то вы, прилагая ко всему, что вам подарено, все старание, покажите вере вашей добродетель. Правильно? Всему это местоимение заменило что-то. Что-то название, и мы заменили на такую короткую, на короткое местоимение. То есть, тогда можно было бы так сказать, то вы, прилагая к покажите вере вашей добродетель, все старание, и что? Покажите вере вашей добродетель. То вы, прилагая к «покажите в вере вашей добродетель», все старание «покажите в вере вашей добродетель». Так не может здесь звучать. То вы... Я разъясняю по поводу... Все, мы уже идем, дискутировать сейчас не будем. Когда мы смотрим на 5 стих, к всему, это очевидно, «вона працюе», можно было бы сказать, «Тимошенко працюе». Логично, да? Или... Быстрый такой автомобиль, ну там вообще даже заменять нечего. То есть здесь, если мы вставим к всему правильный ответ, логически текст будет чуть-чуть более длинный, но логически точно такой же. Правильно, лингвисты, или нет? Правильно. Поэтому решайте для себя, что для вас кажется более грамотным. Сказать так, то вы, прилагая к всему подаренному Богом все старание, покажите вере вашей добродетель. Мне кажется, это более правильно звучит. Или кто-то может сказать, правильнее было бы так, то вы, прилагая к покажите вере вашей добродетель, все старание, покажите вере вашей добродетель. Решайте, решайте. Я утверждаю, я считаю, что здесь написано, что мы должны прилагать все старание к тому, что нам подарено Христом. Давайте вернемся к практике. Мы поисследовали, как мы смогли в этом контексте. Я счастлив, что вы открыли Библию и надеюсь, что вы сделали какие-то пометки. Хотя бы к всему подчеркните. Это важное слово, восклицательный знак. Тут есть принцип. Так вот, некоторые люди прилагают массу титанических стараний для освящения и не могут вырваться из грехов. Они не победоносны в христианской жизни. Потому что они не к тому, не на том сосредотачивают свое основное внимание. Они сосредотачивают внимание в результате на себе, на своих силах, на своей дисциплине. И это не Евангелие уже. Евангелие сосредотачивает нас всегда на Христе, на Боге, на Его достижениях, на истинах Евангелия. И через это мы получаем Божью силу для победы. Это сосредоточение внимания являет величественного Бога, смиряет нас, вводит нас в зависимость от Него, от того, что Он делает, приводит нас к упованию или к полагательству на Его достижения, а не на наши. На Его подарки, а не на наши. И тогда мы можем явить в практике жизни небесную жизнь. Когда мы полагаемся на жизнь Христа в нас, тогда мы можем небесную жизнь увидеть в нас. Когда мы полагаемся на свою жизнь плотскую, то есть ту, которую мы могли практиковать и без уверования, стараясь победить на Олимпийских играх, имея просто такие убеждения, сейчас христианские убеждения, там нужно золото взять, а здесь нужно просто перестать курить. И мы прилагаем ту же методу, то наша жизнь разрушается, и мы неуспешны. Мы стараемся опереться на свою жизнь и получаем свою разрушенную жизнь. Нам же нужно опереться на жизнь Христа, на то, что Он нам подарил, на Его достижения, на Его подарки, и тогда будет другая жизнь. Этот текст, на мой взгляд, основной текст, один из основных текстов, который учит, что мы сделались причастниками Божьего естества при принятии Евангелия, и что нам важно это для победы христианской жизни. Давайте другой отрывок посмотрим. Римлянам 6 глава. Послание Римлянам, 6 глава. Прежде чем подойти к 6 главе, важно сделать обзор первых глав. Римлянам до 6 главы описывает, ну или до 6 главы описывает Евангелие очень подробно, момент уверования, то есть состояние в первой главе, состояние греховности человека, во второй главе, что мы не можем ничем оправдаться, мы в безвыходной ситуации, как иудеи, так и язычники, все перед Богом во грехах, все совратились, третья глава, четвертая глава, ну, точнее, в третьей же уже говорится о спасении только через веру во Христа, только через благодать Христа, только через Его жертву. В частности, в четвертой главе описывается пример Авраама, и он уже так спасался. Все спасаются через веру. В пятой главе описывается, что если мы оправдались с Богом, мы имеем много, много всего благословенного. Сравнивается Адам и Христос. От Адама мы получили человеческую жизнь разрушенную, неуспешную, непобедоносную. От Христа совсем другую жизнь. И поэтому написано в 17 стихе, «Ибо если преступлением одного Адама смерть царствовала, абсолютно правила и управляла посредством одного, то есть через то, что он сделал, вот жизнь, которую мы имеем от Адама, от обычного человечества, это смерть правит, это грех правит, это мы в поражении живем. Но тем более, или то тем более, приемлющее обилие благодати от Христа – и дар праведности, принимающий от Христа, они будут царствовать в жизни. Вот как смерть незыблемо царствовала, никто не вырвался из ее клешней, точно так же мы будем царствовать в жизни посредством единого себя самого, нет, своих усилий, нет, особого рвения к праведности, нет, посредством единого Иисуса Христа. Вот на это мы должны опираться. И шестая глава, она подчеркивает, еще больше разъясняет вот эту истину, кто мы во Христе, то есть как вот, кто мы в Адаме и кто мы во Христе. Давайте прочитаем. Что же скажем? Или давайте все-таки мы выше прочитаем. Давайте с 18 стиха предыдущей главы. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, через Адама мы все греховную природу получили, и мы в осуждении, так правдою одного или праведностью одного Иисуса Христа всем человекам оправдание к жизни, к победоносной жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, это если говорить сначала был Адам, потом пришел закон, и таким образом умножилось преступление. Преступление проявилось, которое было, и еще больше возможностей стало грешить против Бога, и поэтому бунтарское сердце поняло, а, еще и вот и в этом я могу противостоять Богу, и я не буду ему подчиняться. Я понимаю закон, и вот еще эти вещи я не буду соблюдать. Умножилось преступление, обнаружилось, и греховное сердце бросилось с ненасытимостью грешить и в новых вещах. А когда умножился грех на земле, да, Бог стер всех с лица земли, утопил новым потопом или сжег? Нет, Он миловал большее количество грехов. Стало преизобиловать благодать. Бог еще больше своей благодати явил, своего прощения, долготерпения и милосердия. Это принцип. У меня больше грехов, Бог добренький, дедушка больше меня будет прощать. Подумает греховное сердце, да? Стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной и Иисусом Христом Господом нашим. То есть благодать преизобиловала для того, чтобы все-таки грешников привести к покаянию, к жертве Христа и дать им невероятную победу. Если бы благодати не было, грешники бы просто закончили свое существование моментально. Благодать их, долготерпение Божие вело их к покаянию, как в Петра тоже написано. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Греховное сердце, не понимая многого, очень быстро уловило принцип. Я тут могу разобраться. Так можно, в принципе, как бы во грехе жить. Бог просто еще больше своей любви явит, милосердия, благодати. Вот он принцип христианской жизни. Нам-то нужно жить благодатью. Как ее получить? Нужно побольше грешить. Ну или как минимум, все окей, никаких проблем не будет. И ответ здесь в греческом очень яркое отрицание такой мысли. Это никак на русском языке. Но в греческом это просто очень мощно. Ни в коем случае этого вообще не может быть. Почему? Почему мы не можем жить во грехе? Почему мы не можем продолжать жить неправедной жизнью, когда нам этого хочется? Ну, стандартный ответ мог бы быть таким. Ну, потому что ты можешь потерять спасение, и ты не будешь в раю. Да, логично. Другой ответ. Ну, потому что Бог тебя накажет за это. Ну, например, твои дети умрут. Твоя жена заболеет. Ты никогда не женишься, не выйдешь замуж. Ты станешь инвалидом. Вау, да, лучше не грешить. Бог реально наказывает. Мы видим это в Библии. Это должна быть моя главная мотивация для святой жизни. От этой мотивации сила для победы. Если я боюсь наказаний, это даст мне силы не грешить. К всему, прилагая все старание, я проявлю победу. Я буду жить, рассуждая о серьезных наказаниях и последствиях, которые Бог обрушит, вот он главный источник победоносной жизни. Кто-то скажет, ты только заикнись человеку, что он может не потерять спасение, что его спасение сохраняемо Богом, люди пустятся во все грехи. Почему так? Ну, потому что это главный принцип освящения. Они хотят в небеса, они не хотят гореть в аду. И поэтому, если они будут знать, что они могут потерять небеса, они будут держаться святой жизни. Вот главный мотив. Кто-то скажет еще другой мотив, отвечая на этот вопрос, что почему мы не должны жить такой греховной жизнью. Кто-то скажет, ну, в этом меньше удовольствия. Кто-то скажет, ну, к тебе в церкви будет плохо относиться, ты потеряешь хорошую социальную группу, в которой тебя любят. Кто-то скажет, ну, ты заболеешь или что-то еще подобное. Грехи приводят к плохим последствиям. От грехов мы болеем, а это неприятно. Мне это неприятно. Не хочу грешить, чтобы мне было приятно. И так далее, можно еще рассказывать. Какой довод приводит богодухновенное слово? Какой довод Бог здесь говорит? Почему мы как христиане, вот здесь первые пять глав разворачивают момент, как бы от грешника человек приходит к спасению, и он понимает, что он подарен во Христе ему, и логически можно грешить. Почему мы должны освящаться? Почему мы должны расти? Где наша сила? Что нас мотивирует? Что нам дает силы не грешить? Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак, ни в коем случае. Но почему? Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Мы уже мертвы для греха, мы не существуем для него. И чуть ниже мы увидим, речь идет о том, что Бог изменил нас внутри. Мы другие, мы причастники божеского естества. Это глупость полнейшая в этом жить. Мы Богу принадлежим. Кроме этой мотивации есть еще и другие в Библии. Например, мы куплены дорогой ценой. Просто видя крест Христа, любя Христа и уважая Его, созерцая Его, мы преображаемся и так далее. Здесь он сосредотачивает наше внимание на перемене, которая у нас произошла. Мы умерли для греха, наша ветхая греховная природа, наша сущность, наше вот ДНК, оно распято со Христом, оно умерло. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете? И вот это можно здесь подчеркнуть, здесь он несколько раз использует слово, глагол «знать». Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся или погрузившиеся, греческое слово «крещение» может быть переведено как «погрузившиеся во Христа и Иисуса», в смерть Его погрузились? В смерть Его крестились. Когда мы уверовали в Евангелие и соединились со Христом, мы не просто нас помыли или нам статус другой дали, но мы каким-то образом соединились с Его смертью. Мы пережили вот эта духовная перемена в нас. Итак, он делает вывод, он чуть-чуть разъяснил два стиха, а потом делает вывод. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть. Или мы погреблись вместе с Ним, соединением с Ним, да? Мы погружением в Него, в смерть. То есть мы вместе с Ним как бы прошли через эту смерть. Дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Или можно сказать, так и нам можно бы, было бы ходить в обновленной жизни, практиковать новую святую жизнь. Вот его довод. Он говорит, почему ни в коем случае не жить во грехе? Ну, потому что мы другие, Бог нас изменил, мы соединились с Ним в Его смерти, и духовная внутренняя перемена произошла. Бог нас переродил. Вот почему написано, мы новое творение, мы такими не были никогда. Вот почему написано, что если не родишься свыше, не увидишь Царства Небесного. Бог хочет нас переродить. Вот почему написано, каменные сердца заменят на плотяные. Это новая природа, чувствительная к Богу, чувствительная к Духу Святому. Это там, где Дух Святой действует. Ну, он во всех нас действует, конечно, но это то, как вот где мы можем на одном языке с Богом разговаривать. Это святость Божья и святость, которая внутри нас в этой природе соединены. И он дальше объясняет, ну почему так? Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, то есть если мы с Ним вместе были распяты, если мы соединились подобием смерти, мы, конечно, не умирали на Голгофе, ну, физически. Этого не было факта в нашей жизни. Но в духовном перерождении мы соединились. То есть завоевание Христа нам присуще. Будто бы мы там на кресте умерли для греха и воскресли для новой жизни, переродились. Христос не так, Он не был никогда грешным, Он просто это сделал. Но вот Его достижение, оно для нас сработало. Ибо если мы соединились с Ним подобием смерти, то логично, да, то должны быть соединены подобием воскресения. Шестой стих. Еще раз слово «зная». Здесь очень сильно подчеркивается, что мы должны знать эту истину. Мы должны жить этой истиной. Мы должны сосредотачивать свое внимание на этой истине. Мы должны на нее опираться. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним. Ветхий наш человек, в смысле, природа вообще нет в тексте библейском. Мы используем слово «природа» для того, чтобы что-то проиллюстрировать. Некоторые люди сказали бы, что это неправильное утверждение. И нужно просто прояснить, что они подразумевают под природой. Они скажут, как это, у нас есть святая природа, у нас и греховная природа осталась, потому что борьба и так далее. Под природой я подразумеваю вот сама сущность человека, то есть кто мы по сути. Написано, мы были тьма, а теперь мы свет в Господе. Разве мы иногда не делаем дела тьмы? Делаем. Но кто мы? Мы свет. Мы были дети сатаны, теперь кто мы? Мы дети Божии. Много отрывков. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное. Наша греховная природа распята с ним, то есть духовное звание Христа сработало в момент Евангелия, скажем, уничтожается греховная природа, дается новая природа с целью, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы мы не жили греховной жизнью. Бог изменил нас, чтобы мы были другими, дабы нам не быть уже рабами греху. Пока это не изменено, человек раб греха, он не может жить по-другому. Это его стихия, это его ДНК, это пульсация его мыслей, чувств, желаний, ценностей и устремлений. Это его природа, это его жизнь. И 7 стих. «Ибо умерший освободился от греха». Мы не рабы греха. Бог действительно нас радикально изменил. Мы можем жить праведной жизнью. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я могу жить иной жизнью. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Мы можем жить победоносной жизнью, о которой в 5 главе говорилось, в 17 стихе. А смерть царствовала через всех, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать. Это слово еще может быть переведено царствовать, как идти торжественным шествием, когда с войны возвращались, и военачальник шел впереди, фанфары бросаются, там все эти цветы и так далее, сзади там обоз с достижениями, пленные, может быть, царь ведется. Это как слава победителя. Вот здесь говорится, что мы будем царствовать, в смысле мы со Христом в нашей жизни практической будем идти как торжественным шествием. Чтобы это происходило, внутренность изменена, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Еще раз, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Вот какого рода природу и жизнь Бог вложил в нас. Это не та жизнь, которой мы сейчас как, ну, во плоти имеем, умирающая жизнь. Эта жизнь не умирает, как и жизнь Христа. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Что он умер, это было однажды, он больше не умирает для греха, теперь он воскрес, и его жизнь вечная для Бога, она никак не соединится с грехом. Он отчасти соединился с грехом, когда взвалил на себя наши грехи. Так и вы, точно так же, как Христос, ничего общего не имеет, Он уже воскрес, и Он живет для новой жизни, точно так же и вы почитайте себя мертвыми для греха. Почитайте, можно еще перевести, считайте. Вот так знайте о себе, верьте в это, не просто знайте, но верьте в это. Живите этим. Вот как смотрите на себя, вот какая истинная антропология, вот кто вы есть на самом деле. Это очень важно, чтобы вы это знали и полагались на это. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха. Потому что вы такими есть на самом деле. Вот как нужно верить о себе. Я мертв для греха. У меня нет генетической связи с этим грехом, с этой лужей греха. Есть обман, который мне говорит, ты хочешь. Это твое счастье. Это твое предназначение, твое ДНК там. И это обман сатаны. Это то, как он нас подстегивает к греху. Но мы как это побеждаем? Мы говорим, нет для меня наслаждения в грехе. Для меня наслаждение в Божьей праведности. Я изменен внутри. Мое счастье совсем на другой дороге. На дороге воли Божьей. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. И дальше. Итак, исходя из этого учения, исходя из того, что вы имеете во Христе, из вашей причастности божескому естеству, итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Вот логика его. Он говорит, почему мы не должны жить во грехе? Потому что мы родились свыше. Почитайте себя такими, вы новое творение. Вот еще один вам вывод. Итак, да не царствует грех, он не должен управлять вами. В смертном вашем теле, то есть в теле, там где есть эта заноза греха, оно умирает. Ну или под телом часто подразумевается вообще вся наша жизнь. Какие-то поступки, события и тому подобное. То есть пусть в вашей жизни грех не царствует, он не имеет власти над вами, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, в тех идеях, которые он вам подсказывает, в тех похотях и желаниях. Смотрите, 13 стих, и дальше он разъясняет вот это и так. «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды». То есть не отдавайте свое тело греху, чтобы делать, как быть орудием неправды. То есть тело, опять же, подчеркну, жизнь. Пусть в вашей жизни нигде грех не правит. Пусть никакой элемент вашей жизни не будет покорен греху, так что он берет вас и делает с вами то, что он хочет. Так не должно быть. Почему? Потому что Бог вас накажет. Нет, вы другие, Бог изменил вас. И то, что Бог вас может наказать, это утешение для нас, мы сын, как, потому что наказание сыновья и дочери принимают. Я другой, наказание мне напоминает о том, кто я есть, и, конечно, пробуждает меня, отрезвляет и действует благословенно. Это, конечно, тоже важная часть. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себе Богу в жертву живую в 12 главе, помните? Отдайте себя Богу Как?
Ну, как тех, которые хотят валяться в грязи, но будут, сцепив зубы, стараться ему угождать? Нет. Предайте себя Богу, как оживших из мертвых. Вы живые для праведности. И члены ваши, то есть ваше тело, руки, ноги и всю вашу жизнь, все, что у вас есть, Богу отдайте в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать. И он переходит к новой теме, ибо вы не под законом, но под благодатью. Там еще есть продолжение, мы уже не будем читать. Это, кстати, еще один важный момент. Я просто одно слово скажу. Что такое закон, что такое благодать? Закон учит уповать на себя. Вот заповеди, и я должен их соблюдать. Если соблюду все заповеди, буду спасен. Ветхозаветный закон. Это ясное обетование. Никто его не соблюл, никто его не исполнил. Закон вел человека, где-то водитель ко Христу, он вел к благодати. Когда человек понимает, я бессилен, я не могу. Не должен над вами грех господствовать, потому что вы уже не под законом. Вы уже должны были бы научиться от законнической жизни и вступить под благодать. Благодать чему говорит? Тебе нужна победа, ты сам не можешь, тебе нужен Христос. То, что Он делает, то, что Он делает в тебе, то, как Он в этом сила. Уповай на Него, на то, что Он совершает. Сосредотачивай свое внимание не на том, чтобы быть дисциплинированным олимпийцем, победителем в греховных вещах, но сосредотачивай свою силу, Его созерцай. Ты преображаешься как? Взирая на славу Божью. На то, что Он делает, на Его дары. Вот на это сосредотачивай свое внимание. Поэтому грех не должен господствовать. Это еще один удивительный отрывок, который учит нас. Как же применимо в ежедневной жизни учение о том, что христианин имеет новую природу во Христе? Кому это еще не совсем понятно? Я объяснял, но, может быть, нужно более четко сформулировать. Просто руку можете поднять, я тогда еще поразъясняю. Да, как это применимо, то, что мы рождены свыше, то, что у нас новая природа, к чему это, с чем это связано в нашей реальной, духовной, практической жизни? Вопрос просто озвучу. Как понять то, что после 6 главы, в 7 главе Павел описывает очень сложное свое состояние, когда написано «доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое я там не хочу, ненавижу, делаю, я бедный я человек, кто избавит меня от тела сего?» То есть он описывает непобедоносную жизнь. Жизнь проигрыша. В 5 главе сказал, что те, которые во Христа верят, приняли Его благодать, будут царствовать. В 6 главе он описывает основание, что вы иные, призывает предать себя Богу в орудие праведности. А в 7 главе описывает состояние тупика, состояние проигрыша. И в 8 главе он описывает, в конце даже 7 главы описывает в 25 стихе «Благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим». То есть и в 8 главе он описывает все-таки победу, жизнь по духу. И здесь несколько концепций. Жизнь, основанная на том, кто я есть, жизнь по благодати, а не по закону, жизнь по духу. Этот вопрос очень хороший. Он приводит нас к другому курсу нашей школы. Это нужно исследовать действительно так. Мы немножко коснемся его, совсем немного, вот когда мы вторую часть процесса освящения затронем. Не новую природу, а процесс освящения, какая война есть. Может быть, я этого немножко коснусь. Здесь нужно много времени посвятить, у меня его нет. Мы этому отдадим много времени, но просто позже. Сейчас для нас в курсе антропологии важно увидеть полноценное учение о человеке. Мы должны правильно смотреть на человека. Это больше касается, почему же все равно, несмотря на то, что мы новое творение во Христе, мы можем впадать в такие перипетии. Один из простых ответов, связанный с этими текстами, это то, что мы не почитаем себя мертвыми для греха, мы не считаем себя новым творением. Это есть одно из первых наших проигрышей. Но есть действительно серьезная битва с осколком греха. Первая из побед такая, это всего лишь осколок греха, а не моя природа. Это противоестественно для меня, а не природно. Это есть чуждое дело во мне, а не то, к чему стремится вся моя душа и все мое сердце. Это первый урок для этой победы. Как победить 7 главу, 6 должна действовать. Но не только, еще другие элементы. Больше нужно рассказывать. Не отвечу на этот вопрос. Вопрос мой был такой, я просто уточню. Непонятно ли кому-то, как учение о том, что мы новое творение во Христе или имеем новую природу, как оно связано с практической жизнью? Где мы применяем эту истину? Чтобы она не осталась просто теоретической. Ну, я новое творение, хорошо. Кому непонятно, как это работает в жизни, руку просто поднимите. Окей. Почти всем понятно. Вопрос, да, может быть, я на него отвечу. Нет, все понятно. Все понятно. Ты про обед говоришь, да когда обед будет у нас? Нет, все понятно. То есть вопрос такой, когда мы говорим «новая природа», я уже озвучил, что она связана с нашими устремлениями, как бы с направленностью нас, как в творении сегодняшних. Или она с чем-то еще связана? Она связана с чем-то еще, я, честно говоря, сейчас не смогу ответить на вопрос. Тут, наверное, можно больше описывать. Есть больше. И это стоит поизучать. Ну, здесь что еще можно поизучать, чтобы понять вот разные стороны этого? Можно поизучать наши отношения с Богом, такой контакт с Духом Святым. Как это? То есть, немножко. Это тоже может быть связано с верой, может ли верующий быть бесноватым или нет. Это может быть связано еще с темой утешения от Бога, которое Дух нам дает, и мы не можем его до конца объяснить. То есть это, я пытался это как бы сказать, что есть такой определенный контакт, если так можно сказать, в природе как бы с Богом. И я это пытался выразить, направленность и так далее. Но это намного больше. Я не думаю, что это можно все объяснить. И еще раз хочу подчеркнуть, я считаю, это нельзя почувствовать. Я не вижу в Библии большого учения, которое бы нас учило, что сейчас Дух меня повел, вот сейчас плоть меня повела. Я умом, которое наполнено Словом Божьим, анализирую плоды своих мыслей, чувств, устремлений, плоды каких-то последствий, анализируя и оценивая Писание, могу утверждать, что это и то не всегда. Иногда плоды хорошие, и Бог мне потом покажет, даже не в жизни моей, покажет, что мной больше плоть тогда двигала, когда я вот особенно там что-то там воспламенился в проповеди, на самом деле хотел кому-то понравиться, а потом человек там покаялся какой-то, что вот видишь, как я в духе я воспламенился. Я мог воспламениться не совсем от того, и мы не можем это. Это дух дышит где хочет, и не знаешь, когда приходит, когда уходит. То есть это не то, что можно вот разложить все аккуратно по частям. В этом есть некая тайна, но подчеркиваю, что Божье Слово дает нам всю необходимую ясность, которая нам нужна. Что не ясно, то не ясно. Окей, это применимо в духовной борьбе, это учение. В борьбе с искушениями, я похоже, что это показывал, в том, как мы видим себя среди людей, также это может быть применимо, когда я понимаю, кто я. Это влияет на мою, скажу так, самооценку, на мой контакт с другими людьми, как я вижу их как себя, и в том, как мы определяем свое предназначение и в чем наше счастье. Наверное, я хорошо объяснил духовную борьбу в искушениях, и, наверное, я хорошо объяснил, как мы определяем свое предназначение и в чем наше счастье. Но я не сильно объяснил, как мы видим себя. Я, наверное, этого коснусь после перерыва. Давайте сделаем перерыв 15-минутный.